радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Приветствуем всех, кто подключается к военному ревю, кто хочет поговорить на военные темы, задать вопрос или покритиковать ведущих, то есть Баранца и...
полковника Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай!
И записывай телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Значится так, берете в руку эту коробочку с гаджетом и тыкаете пальчиком 8 800 200 ровно 9702. И мы тут же слышим ваши чарующие голоса и чудовищные вопросы. А можно сделать проще. Берете то же самое, нажимаете иконку Viber или WhatsApp, набираете номер 8 967 200 ровно 9702. И, мам, дорогая, тут-то мы и читаем, что вы нам пишете. Или смс-ки традиционно на короткий номер 2420, начальные буквы, текст сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли.
Ну вот так, дорогие друзья, как мы и обещали, мы будем строить темы отныне по вашим вопросам, по вашим запросам. Я постараюсь сейчас, вчера 2 минуты, я сегодня за 1.5 минуты отвечу на вопрос. Многие спрашивали, когда же появится этот ПАКФА, перспективный авиационный комплекс Т-50. Докладываю реальную ситуацию. Хотели мы заказывать когда-то 52 по программе. По программе. Сейчас, когда экономическая ситуация изменилась, делаем шаг назад, и Министерство обороны планирует, возможно, в 2018, а может, к концу 2017 года, получим мы только 12 машин и будем их испытывать до того времени, пока не отполируем.
Ну, это традиция фирмы Сухого, вообще говоря.
Да.
На предсерийных образцах или на малых сериях доводить машину. Вопрос в том, сколько же вообще может сделать наша авиапромышленность, уцелевшая после реформ. Ой, и сколько же нам их вообще надо? Потому что сушек Т-27 и машин на его базе сделано 809 штук.
А сейчас, говорят, надо делать упор на 30-е. И 35-е, чтобы не помешать их выходу на международную арену.
Да.
Да, вот такой
маневр. Это называется упор лежа принять.
Маневр такой. И второе, не скрывает руководство Министерства обороны, что в этой ситуации мы будем сильнее заниматься модернизацией. Миш, конечно, тот, кто хочет знать про эту машину, он легко это все на... обнаружить в Яндексе. Миш, скажи, что тебя больше всего вот впечатляет? Просто как человека, как офицера, как специалиста в этой машине.
А то, что мы ее вообще смогли сделать.
Да, да, да. Ну, а я вам по большому секрету...
Потому что вообще-то мы ее практически сделали, 5-го поколения, почти 20 лет назад.
Угу.
Но потом у страны резко кончились деньги. Резко. А потом стали делать Су-47 по схеме «руки вверх». Хотя можно,
Беркут, да?
Да, можно было и не делать, потому что все знают, что она никакого преимущества перед схемой «руки вниз» не имеет. Кроме того, что у тебя изначально утяжелены, перетяжелены и усилены консоли крыла, иначе их загибать будет вниз. Ну вот. Да что там говорить-то? Все ведь не в это упирается, Витя. Упирается в то, что наркомы сталинского разлива кончились в 76-м. Тех, кого они успели воспитать к себе на замену, Михаил Сергеевич прихлопывал, как тараканов, тапком. А последних добил Гайдар с Бурбулисом и Чубайсом. Такие загадочные греческие фамилии. Ну, а теперь вот то, что имеем, то, что имеем. Ну, и жертвы ЕГЭ.
Ну, не будем же похоронным саваном накрывать этот самолет. Все равно он рано или поздно родится. Хотя, когда спрашиваешь, а сколько обошелся, то часто называют... А вы, говорит, посмотрите на «Раптор». Он изначально обошелся в 7 миллиардов долларов. А цена за штуку 146. Вот у меня
это не считая весь жизненный цикл.
Вот здесь вопрос, почему они не пристановили покупать там еще деньги, умеют считать. Миш, как ты думаешь, ну, вот, допустим, серию приличненькую начнем клепать, допустим, ну, 60 самолетов будет закупать, стоимость уже...
60 самолетов – это полтора полка, Виктор Николаевич.
Нет, так я говорю, сколько? Ответь на мой конкретный вопрос, а то ты как моя родственница, и спрашиваешь, почем арбуз, она говорит, 24 часа, 14 минут. Почем, ты думаешь, будет один самолет стоить вот этой партии? Хотя бы партию, маленькую партию. Ну, что ты думаешь?
В дойлерах?
Да, да, да. А я хочу с мировым рынком. Ну,
природу не обманешь. Я думаю, что 110 миллионов.
Будет стоить. Да, это когда мы не пойдем в большую серию.
Да.
По мере того,
да,
как будем,
да,
развивать серию. Да, ну вот теперь и сравнивайте. Навяк Су-27, допустим, стоил в свое время, я помню, 28-30. Потом 30-го. За 30-й мы просим 35 миллионов, а это три раза получается
дороже. Я думаю, да.
Да. Дорогие друзья, ну и скорость, на всякий случай, 2600, конечно, впечатляет. А мне еще очень понравилось, что мы-то движок теперь сами клепаем, делали движочки, новые движочки. Вот почему сейчас...
Что значит сами клепаем? А до этого мы что, у Израиля
покупали? На этого нового, на этот самолет, это новый...
Ну, это второй этап,
да,
двигатель, который обеспечивает полет на сверхзвуке без форсажа.
Сколько у нас машиночек уже колесики оторвали? Что,
8.
8-9, да? Ну, так, 8-9.
Ну, вообще, да, я бы сказал так. У нас же, понимаешь, болезненное трубадурство, шапка закидательская. Ой, завтра, ой, серия, ой, ой. Причем забывают, что существуют циклы испытаний, циклы доводки. Об этом они просто не знают, даже не подозревают. Не те, кто... Это пишет и говорит не те, кто их учил, потому что они гуманитарии несчастные. Это же понятно. Но когда уже раз на год сдвинули, два на год сдвинули, три на год сдвинули серию, ну, ребята, ну, надо же быть аккуратнее, а то вы раз в год докладываете о том, что взлетела очередная опытная машина.
Ну что, дорогие друзья, в нашей команде Александр Ершов, он же сообщает, что Валерий Викторович из Москвы дозвонился. А ну, поговорим по душам, Валерий Викторович.
Добрый день, фамилия
добрый день.
Моя Иванов.
О, самая вот русская фамилия, да.
Да, исконно русская. У меня такой вопрос. Был такой конструктор артиллерии, один из первых героев социалистического труда, генерал-лейтенант Иванов Илья Иванович. И почему-то ни в программах телеканала «Звезда», когда там показывают артиллерию, про него
это вопросы
ничего...
к «Звезде».
Нет, ничего не говорится.
Скажите, вот у нас про всех конструкторов...
Нет героя труда Иванова...
Дорогой товарищ Иванов, скажите, у нас про всех это, 1500 только выдающихся конструкторов мы рассказываем или нет? Как вы думаете?
Он один из первых героев СССР.
Вы знаете, у нас каждый вместе выдающийся...
Вместе с Грабиным и со Сталиным.
Я понимаю, у нас плохих конструкторов, которые выдающиеся оружие, нет. У каждой личности, о ком надо рассказывать. Ну, мы же можем каждый день рассказать. Хорошо, мы запишем. Иванов, да? Хорошо.
Это,
да,
я так понимаю, Иванович, имеется в виду Илья Иванович.
Ну, он досказал, да, да, да. Вот, да, Миша, записывай ты на следующую неделю. Вот это мы будем делать. Хорошо, Иванов, записали задание на неделю. Александр Ершов сообщает, что опять Москва. Максим.
Здравствуйте, товарищи, да, полковники. Такой вопрос. Правда ли, что в израильской армии есть инструкция для бойцов, попавших в плен, которая предписывается, ну, людям, которые попали в эту ситуацию, четко отвечать на вопросы, дабы избежать пыток и остаться в живых, то есть себя идентифицировать и, ну, отвечать на все вопросы.
Судя по тому, как командиры... вел себя прапорщик Шалит, да? Помнишь?
Да.
Да, Шалит. Он отвечал на все вопросы. Значит, инструкция работает. Дорогие друзья, 15 секундочек осталось. Мы вынуждены уплыть на коротенький перерыв. Это Баранец Тимошенко, и мы скоро с вами. Ждем ваши вопросы. Давайте...
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Приветствуем всех, и Баранец, и Тимошенко, всех, кто только подключился к военному ревю. Мы отвечаем на ваши вопросы, и в четвертой части примем парочку звоночков и почитаем ваши письма. Письма уже пошли, дорогие друзья, спасибо. Я смотрю на Александра Ершова, который говорит: Евгений из Краснодара нам дозвонился, Миша.
Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер, уважаемые полковники. Евгений, Краснодар. Я как-то раньше несколько раз беседовал с фронтовиками, участниками войны, и несколько человек мне сказали, что, ну, говорили, что первые удары «Катюш» БМ-13 были настолько смертоносны, что горело все, земля, металл, бетон, и якобы, ну, что-то там у них было, и даже немцы где-то куда-то, где-то что-то там предъявляли ноту.
Термитные снаряды.
Были, да, первые удары?
Да, были.
Ага, все, спасибо.
Пожалуйста.
Ну что, идем дальше. Юрий из Перми к нам дозвонился. Да.
Да. Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Здравия желаю, да. А вот скажите мне, пожалуйста, мне, дураку, недавно...
Не надо, не надо. Судя по голосу, вы умный человек. Не принижайте себя, да. К нам дураки не звонят. Да, говорите дальше. Да.
Вот недавно Корея Северная запустила ракету в болванку.
Да.
Туда,
да.
В космос, высотой... Как нам объяснили, в тысячу...
Ну, извините, давайте побеседуем. Северная Корея, вообще-то, у нее болтается спутничек. Мы так ее недооцениваем, думаем, что там люди траву жуют, а спутник есть, космическая система есть у нее.
Хоть... Ну, понятно, нет, а вот что она там испытывала, да, типа ракеты?
Испытывала, да. Ну, все специалисты говорят, средней дальности.
Нет, мне интересно, что она улетела на высоту туда, в космос, якобы... До 2000 километров. Это правда?
Нет. Если она улетела вверх на 2000, то почему вдаль она рухнула на 600?
От нее бы пыль только, может быть, упала бы на землю. Дорогой мой человек, вы невнимательно, ну, может быть, не так хорошо знаете законы физики, космоса и так далее. Оттуда редко что возвращается запущено, тем более на такую высоту.
На 2000, да. Потому что, в принципе, орбита вечная считается 800.
Да. Так что идет и развитие ракетно-ядерной программы. Михаил, принимай.
Да, слушаем. Здравствуйте, Сергей Михайлович, слушаю вас.
Здравия желаю, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, здравствуйте. Звоню повторно, прошло 2 недели, Виктор Николаевич. Я бывший начмед 16-й воздушной армии, благополучно уничтоженный Сердюковым. Ну, хотелось бы напомнить мою просьбу и просьбу Витязей, Стрижей и всех обратить внимание на гарнизон Кубинка, который приведен, ну, в такое состояние, не буду повторяться, что стыдно вообще сюда даже заходить.
Какое дороги там расстояние, разбиты? Простите, пожалуйста, от парка «Патриот» до Кубинки? Примерно, скажите, сколько?
Да, примерно километров 7 от силы.
Это вот. Рядом с таким величием, да?
Вот такое состояние. Виктор Николаевич, Михайлович, помогите. Вот,
а чему удивляться-то? Это же не «Зенит-арена». Это же не «Зенит-арена». Что там украдешь-то в Кубинке? Ну, постелят они новый асфальт, и все. Ну, асфальт есть асфальт.
Да не в асфальте дело, Михаил Владимирович.
Дорогой мой человек, я вас услышал. 31-го в парке «Патриот» будет заседать коллегия, где я буду, да? Я запомнил зарубочку. Пойду в бинокль посмотрю из «Патриота» на вашу Кубинку. Потом зайду и скажу мнение народа.
А ты предложи просто Сергею Кужугетовичу проехать через Кубинку в «Патриот».
Да, там же 6 генералов в обмороке будут.
Ну и хорошо, когда они все колеса заменят.
Да. Ну, в общем, Кубинка. Твоя очередь, Григорий.
Да, здравствуйте, Григорий, слушаем вас.
Здравия, товарищи офицеры. У меня, значит, вопрос следующий. Я недавно в интернете наткнулся на видео, снятое, я так понял, с кабины американского «Апачи», как он ночью в полной темноте... приблизительно, наверное, на удалении, может, километра 2, работает по цели, по людям. И получается так, что я вот поражен был тому, что люди даже не могли спрятаться ни за угол, ни переползти. То есть он их видит, а они не слышат его, не видят физически, он очень далеко. И вот у меня вопрос следующего плана. У нас ну, что-то наподобие есть, где применяли вот такое вот именно ночные вылеты?
Ну, летчики все имеют на сегодняшний день очки ночного видения. Мы, конечно, особо об этом не распространяемся, американцы тоже, что они губительно действуют на зрение пилотов, но тем не менее. Значит, прицелы ночные тоже есть, тепловизионные в том числе. А то, что «Апач» стрелял на две версты, и никто, конечно, не ждал и не прятался, ну, точно такая же картина будет, если это будет Ми-28 или К-52.
Да, который, если...
Как... С двух километров, да, ты предположить не можешь, что эта штуковина по тебе шарахнет.
Продолжаем военное ревю. Александр из Белгорода к нам дозвонился. А ну?
Добрый вечер, товарищи полковники. Александр Белгород. Меня интересует ваша точка зрения по следующему вопросу. Вы знаете о том, что организована такая юн-армия.
Да, я знаю.
Но что меня поразило. Вообще, когда я услышал, ну, здорово, конечно. Пацаны зарницы будут заниматься и так далее. Ну, думаю, возродили то, что было, то, что нравилось. И вдруг я вижу, какую централизованно придумали форму. Во-первых, песочный цвет. Мы что, в пустыне? Во-вторых, значит, если подразумевать, что пацаны...
Какого цвета у вас волосы жены?
Я не женат.
А, ну, тогда продолжайте, вот, пожалуйста. Послушайте, да.
Значит, это самое. Я подразумевал, что если зарниться, пацаны будут, грубо говоря, кувыркаться, прыгать. Обыкновенный армейский камуфляж, что весьма практично. Угу. Это же получит песочный цвет. Раз. Второе. Комплект...
А можно я с вами буду разговаривать? Вот запомните, да, какой бы цвет формы ни был, всегда найдется скулящий гражданин, который скажет: не так, не тот цвет. Рукава длинная, это узкая, это широкая, это российский народ. Ему угодить ничем нельзя.
Это милитаризация
детства. Сразу захаркаем, заплюем и задушим. Сразу, на корню. 146 миллионов, 146 мнений. Но Шойгу хоть что-то сделал, а мы сидим у теплой печки, задницы прижавшись к батарее.
А понимаете? Если бы она белая, так у нас не всюду
маркая,
зима.
Маркая снимать. Давайте, продолжайте. Что у вас? А то вы скажете, что перебил. Давайте, все, вторую смотрите. Претензию. Претензию еще давайте.
Значит,
ботинки не остроносые, не лаковые. Подождите. Да, да, да. Ну, все плохо, все плохо.
Этого комплекта
да.
полностью
да.
18-20
да.
тысяч.
Да, да.
Вот. А эти юнармейские подразделения даже организуются даже в маленьких селах.
Угу.
И поэтому все вот эти руководители, которые спустили вот эту директиву, в шоке, как быть. Потому что родителям это оплатить не в силах.
Угу.
И получается, что идут по минимуму. То есть заказывают только одну футболку угу. и берет, лишь бы поставить организационную галочку.
Не исключаю. Не исключаю за формализованность и непродуманность этого процесса. Мы только в начале пути. Бардака еще будет очень много. И не только песочные маечки. Мы еще многое услышим. Но другое, самое главное, что первый шаг сделан. Сделан, да, будет много формализма, дорогие друзья.
Значит,
но
по
надо
сути,
двигаться.
Это не песочная форма. Это то, что на международной
телесной
системе расцветки называется хаки. Хаки. Не каки, а хаки.
А вот если бы камуфляжку одели, орали бы, милитаризовали
детство,
да, сволочи, да, а?
Милитаризовали
детство, да.
А на другой вопрос-то ведь вот в чем, ведь правильно сказано, да. что 18-20 тысяч...
Это дорого.
Такая
это дорого.
Штуковина стоить не должна.
Нет.
Или тогда, извините,
за
пусть
счет
обеспечивает государство.
За счет государства, да. да. Но тогда и человек должен какие-то обязанности перед государством выполнять. Правильно, раз он у тебя
обувает,
а?
Какие такие обязанности? Ну, ты, Виктор Николаевич, хватил.
Занятия должен
посещать. У нас посещать. Никто никаких обязанностей
а что, майку берцы получил, штаны трусы получил, и иди к черту государству.
Ты что, да. нас заталкиваешь в социализм? К коммунистам, что ли?
Милитаризация. Все плохо, все не так. Не так одеваем, не так платим, мало платим. Справедливости нет, дети за рубежом учатся.
Виктор Николаевич,
маленькие.
Убери эту музыку в конце. Лучше ответить на пару смс-ок.
Музычка нужна. Миша, музычка.
Вот насчет твоей музычки. Народ пишет, убери эту музыку в конце. Лучше ответить на пару смс.
Я теть Маш не слушаю. Я никому не нравлюсь. Это душевненькая музычка. Меня офицеры попросили.
Ну, ты слушай душевненькую музычку дома.
Да,
а
да,
здесь
да.
зачем?
Если радио, ты посмотри. Сам Норкин ее ведет. Музычку дает. И хорошо у него звучит. А что, мы кирзовые сапоги тупые? Ну, давайте тогда ставить песню какую-нибудь. Сашенька, подбери что-нибудь такое суровое, чтобы все все встали. Сколько там секунд осталось? 30 секунд. Может быть, эх, ж... Давай, Сергей, Самара.
Здравствуйте,
давай.
Сергей.
Здравствуйте. Ну, где-то с месяца назад передачу вам задавали вопрос. Вот в Самаре у нас на проспекте Масленникова и Гай, там была военная часть, сейчас ее снесли и начинают строить какие-то дома. Вот вы обещали ответить, что там будет вообще? И из армии эту как территорию забрали или как?
Миша, через 5 секунд осталось, через 2 минуты мы в эфире. Что за вопрос? Я...
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здесь же, напоминаю, Михаил Тимошенко, тоже полковник. У нас ждал человек из Самары и пошел на Волгу рыбу ловить. Да, Сашенька? Да. Валерий, сегодня Московская область.
Здравствуйте, лидер. Валерий, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. Хотел бы задать вопрос такой. Вот вы же офицер в запасе уже, в отставке, вернее.
Да, да. Мы не скрываем да. этого.
Вот за время, как бы, после демобилизации, как бы, ну, после ухода на пенсию, вы заказывали форму себе? Вы же, наверное, форму носите иногда. Вот, у меня вопрос такой.
Я пошил форму новую, да. Да, новую, да. Потому что когда меня увидели в старенькой потрепанной форме на очень крупном учении, угу. где иностранцы были, мне стало стыдновато как-то немножко.
Да, вот.
Я поехал на Фрунзенскую набережную и там долго колодки искал. Там же у меня же советский орден есть, да, там и советские медали. Но там оказалось без проблем, все хорошо. Ну, говорите, что у вас интересует?
Ну, вот вопрос из этого вытекает. Я тоже вот, ну, там уволился, да.
А вы сколько прослужили в армии?
Я прослужил календарных 21, угу. а со льготами 26, там с чем-то, ну, 26.
Там есть какое-то положение, мы еще с Тимошенко Михаилом не докопаемся. Там или после 20, или после 25 надо уточнить, увольняешься с правом ношения формы одежды, Миша.
Не-не, это я уволился с правом ношения. Не, я уволился с правом ношения, это точно. Это у меня было записано в личном деле, и все.
Ну, приказы должны быть. Да, да, пожалуйста.
Да, у меня вопрос другой. Я со своей формы тоже вырос. Uh-huh. Вот мне, ну там, я понимаю, может быть, через военкомат там обращаться куда-то, да, надо. Uh-huh. Имеет ли вот офицер запаса? Я пока еще запаса. Мне да. 47 да. лет, да. Вот какие-то льготы, например, ну вот в ателье в военном пошить себе форму, потому что хочется одеть иногда. Ну я каждый день ее не ношу. Но,
все
вот,
правильно,
но хотя бы дома.
Миш, вот боюсь наврать, но вот предыдущие пока офицеров рассказывали мне, что, по-моему, раз или в 6 или в 10 лет государство выплачивало деньги пошивные, пошивочные, когда офицер в запасе, в отставке мог пошить себе за счет государства. По-моему, сейчас вот это все
этого
отменили.
Нету.
Если бы не отменили, я бы тоже мог бы за счет Министерства обороны
пошить. Аж 3 раза.
Да, 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 отменили аж 3 раза. Владимир из Твери, пожалуйста, Михаил.
Да, здравствуйте, Владимир.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вот у нас любят ухмыляться, когда типа Порошенко сделал неверное решение, там интернет отключил. У нас своих чудаков хватает. Последний, вот, например, товарищ демографический вопрос хотел решить. 3 ребенка, чтобы было. Даже не подумал о том, что их надо содержать, обувать, образование давать и жилье. Вот вам, пожалуйста, свежий пример.
Я не понял вашего вопроса.
Это имеется в виду депутатская инициатива, что должно быть 3 детей в семье, понимаешь? Угу. А значит, если 3 детей, то мама, естественно, мать будет занята исключительно этими детьми. Значит, папа
Должен. На двух работах.
На двух работах.
А то и на трех.
А то и на трех, да? Угу. А значит, у нас на одной-то работе, да, а трех не вытянешь. Это понятно. Но ведь ума-то нет у депутата. Ну, ему же не ум нужен, а популярность, чтобы засветили, чтобы по ящику показали.
Ну, интересно.
Он 30-60 тысяч получает минимум. И наплевать ему на то, насколько там...
Но каким надо быть идиотом, чтобы регулировать с помощью закона сексуальную активность населения? Я вот
и число фрикций по подъездам.
Да, да, конечно. Сашенька, давай-ка Евгений из Москвы.
Алло.
Давай. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые товарищи полковники. У меня вопрос такого плана. Вот в предыдущих частях программы мы говорили о том, что не хватает денег, допустим, на запуск самолета пятого поколения, на запуск нового поколения бронетехники. Вот нет на форму военнослужащим. В предыдущих программах вы, Виктор Николаевич, говорили о том, что нет факультета, где бы воспитывали военных журналистов.
Уже открыли.
А, слава богу, слава богу, наконец.
И взахлеб воспитывают.
Только он по-другому будет называться. Да, говорите о том, что
вот. Нет денег открыть Министерство по делам ветеранов, которое бы вот...
Нет, если по делам ветеринаров открыть Министерство, мама дорогая, только пух и перья полетят.
Сколько будет нашей партии сразу? 200?
2 миллиона сразу будет.
200, да.
Вот, это я когда-то задавал вам вопрос по поводу того, вот опекает кто-то семью тех, кто где погибли военнослужащие при исполнении своих обязанностей. Вот как майор Солнцев, например. А вы сказали, что есть такие примеры в зарубежных странах, но у нас, к сожалению, нет на такую программу денег. Вот, так вот...
Извините, пожалуйста, государство все-таки хоть что-то, но приплачивает семьям погибших. Вы это должны знать. Но не должен же сидеть представитель военкомата или бабушка сидеть при семье или там офицер с военкомата, бегать за женой погибшего офицера, говорит, вас что, чем помочь?
Нет, речь идет о том, что вот, допустим, как в израильской армии...
Это несравнимо. Там другой менталитет, другая идеология. Дорогой мой человек, это несравнимо.
Израиль воюющая страна.
Это другой космос, дорогой мой. И по уровню уважения человека к человеку. Я всегда, когда мне тычут пальчиком в Израиль, говорю, ребята, немножко, некорректное сравнение. И с террористами там, вы знаете, как обходится. Уважаемый, вы еще в эфире рядышком, поговорите с нами.
Так у меня вопрос вот в следующем состоит. Mm. Вот, как выяснилось, государственные банки наши с госучастием и полностью государственные, вот по 3 миллиарда долларов вкладывали 14, 15, 16 год. И сейчас Нижэкономбанк собирается докапитализировать свою дочку почти на полмиллиарда.
Капитализм в России живет своей жизнью.
Нельзя ли там каким-то образом посодействовать, чтобы именно из этих денег вы дали на программу, на самолет, на форму, на новую бронетехнику?
Государство не вмешивается в капиталистическую жизнь. Вот такая природа у нашего государства. Вот бедненькая часть государства живет 90%, а богатенькая у них коммунизм для себя, в том числе и банки. Природа общества наша такова, дорогой мой человек. Вот я смотрю на Тимошенко.
Правда.
На Тимошенко смотрю и думаю, вот сейчас спроси его, Миш, надо что-то делать с этой страной? Да? Да?
А вот как только спросишь...
За рубежом имущество имеют. Детей учат за рубежом. Да. Деньги держат за рубежом. Недвижимость
за рубежом.
И по новой, по 25. Надо что-то делать, Миш, нам с этой страной. Я вот думаю. Давай, может быть, давай с тобой замутим программу. Что нам делать с Россией? Вот тебе...
Нет, это не с Россией. Делать надо не с Россией.
Государством.
Да.
Смотри, а то Навальщину прищет. Едем дальше.
Пугачевщины.
Самара.
Здравствуйте, Сергей. Пугачевщиной назовут.
Да.
Здравствуйте, Сергей.
Вот где-то с месяц назад была передача, в которой вам задал мужчина вопрос, что в Самаре на улице пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая была военная часть, здоровая площадь, даже две военных части. Сейчас это все посносили, все казармы.
И будут многоэтажные дома.
Да?
Да.
Спасибо.
Давайте. Всего доброго. Едем дальше. Николай из Белгорода.
Николай.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Вопрос по форменной одежде. Смотрел, как собирались офицеры, генералы, и все время показывают десантники в голубых футболках, внутренние войска в красных тельняшках, пограничники в зеленых. А офицеры военно-морского флота в белых футболках.
Угу.
Почему нет тельняшки?
Угу.
Спасибо. Прошлого старшина второй статьи военно-морского флота Советского Союза. Спасибо за ответ, если сможете ответить. Обидно.
Ну что, да, я вас понимаю, прекрасно понимаю.
Тогда, значит, я так понял, должны быть тельняшки, во-первых, полосатые, естественно.
Угу.
Значит, у Росгвардии какие? Кирпичного цвета полоски должны быть?
Ну да, полосочка, да, и палевого такого чего-то, да.
У десантников голубые, а у всех прочих зеленые полоски.
Так. А почему? У сухопутчиков зеленые.
Ну да, да, у всех прочих.
А у флота какие? Черно-белые?
Синие. У флота, те, которые есть.
Ну, вот утвердили именно такую форму.
Да.
Возможно, придет
она
время...
Она же офисная форма практически.
Да. Придет время, Министерство обороны прислушается вот к таким звонкам. Люди же наверняка пишут что-то. Это же несложно эту белую футболку сделать полосатой, да?
Ну, каждый может домашними средствами.
Да, да. Берешь кисточку и спокойненько...
Даешь ребенку.
Да, и у тебя сразу... Да, вообще можно даже купить. Да, есть широкие полосы, если ты... Дмитрий из Ростова.
Зависит от роста и телосложения.
Да. Дмитрий из Ростова, да.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаем.
Такой вопрос. Вот вы, по-моему, в пятницу, да, полковник, по-моему, Бронец отвечал на такой вопрос. Такой довольно-таки своеобразный, по-моему, мне показался ответ. Вопрос был, знаете, в чем вас спрашивали? За что, за какие заслуги Рамзану Кадырову звезду героя вручили?
Угу.
Ну, вы как-то, по-моему, там, чтобы меньше гробов приходило солдат.
Угу.
Ну, так, может, я, так исходя из вашей логики, так можно было и в Афганистане кровопролитие раньше превратить.
Нет.
Масуду бы вручили бы звезду героя СССР.
Ну, и при можно чем здесь было? Масуд?
Ну, давайте так, в Сирии, в кучу боевиков.
Ответьте мне за один вопрос. Простой, как черенок саперной лопатки. Вы хотели бы, чтобы до сих пор война в Чечне была?
Не такими способами.
Нет, стоп. Я спросил вопрос конкретно. Да, нет.
А вы как кофту отвечаете нам.
Да. Я спрашиваю, почем арбузы, вы говорите полдвенадцатого. Вы хотели, чтобы война в Чечне...
Я бы хотел, чтобы она не заканчивалась вот так вот. Уступками.
То есть это вопрос вкуса.
Это уже женский каприз, понимаете? А мне хочется, чтобы она тоже так не заканчивалась, понимаете? Тимошенко хочется по-другому. А еще 140 миллионов по пятому. Дорогие друзья, я сказал все, что сказал про Кадырова. Благодарите, что не идут бесконечные режираторы с костями. И что детей и внуков, племянников нам не везут оттуда. А остальное вы все понимаете. Вы умные. 10 секунд осталось. Мы уходим. 25. 8-800-200-97-02. Передо мной сидит грустный Тимошенко. Не знаю сегодня, чего я ему подниму настроение. Ну, а я, Баранец, выходим на заключительную часть. Тимошенко будет своим чарующим голосом читать... Письма, да? Я тоже. А письма много, ехидные.
Ой, Господи, какие письма-то, моя дорогая.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Рядом Михаил Тимошенко. Мы переходим к четвертой заключительной части. Всем внимание. Принимаем пару звонков, а потом читаем ваши письма. Здесь у нас, как в воинской части, все по уставу. Поехали, Саша. Вячеслав, Владимир, Михаил, Тимошенко.
Да, слушаем вас.
Да.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Я на сайте Министерства образования и науки прочитал, что 18 мая в Академии Генштаба Министерства обороны держал отчет министра образования и науки Васильева. С чем это связано? Какие вопросы ей задавали военные? Или это военная тайна? Может, и вы там присутствовали?
Нет, к сожалению, я там не присутствовал. Я вообще-то небольшой любитель протирать штаны на совещаниях. Понимаете, у меня очень много работы в редакции. А разговор был о военно-патриотическом воспитании и о том, как юнармию вписать в школу. Потому что, вы понимаете, ученики эти будут тоже, у них там свои отряды, знамена и так далее. Министерство обороны искало пути такого разумного вписывания этой новаторской идеи в школу. Никто не просил ничего, Миша, там не вести.
НВП не вводится.
Да, а это молодая юнармия.
Что-то я помню, у меня служили два офицера, их зафрахтовали у нас посредниками на Зорницу.
Угу.
Так перед тем, как их выпустить в поле с пионерами, седенький, как лунь, генерал говорил: ребята, пресекайте рукопашные схватки, потому что автоматы они делают тюк в тюк весом, как боевой. И самое главное, смотрите за девками сандруженицами. Эти глаза выцарапывают.
Ну что, крайний принимаем. Михаил Воронеж, Фореве.
Добрый день, Михаил Воронеж.
Здравствуйте, Михаил.
Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Да я хотел вот немножко прокомментировать, пятницу было по поводу подводных лодок в Воронежском море, да?
Да.
Значит, никаких подводных лодок, здесь просто есть уже школа водолазов. А про корабль вы, Виктор Николаевич, говорили, это готопредестинация, то есть Божье предвидение, в переводе на русский язык. Это первый корабль, который построил Петр Первый.
Так я же популярно российскому народу это растолковал, потому что я был на этом корабле.
Не, вы немножко рассказали там.
Не родня живет, да, да.
Ну вот разрешите такой вопросик, не политический, а медицинский. Вот как-то я...
О, понял. Если по институту сербского, я не специалист.
Не-не, это вот, ну, этот вопрос, он такой, среди солдатов, среди офицеров. Что в третье блюдо всегда солдатам сыпят какой-то порошок, медики?
Это народная молва, вот такая пошла, народная молва.
Сахар сыпят.
Да. Соль сыпет.
А?
Сахар сыпет. Перец.
Хорошо, давайте я прокомментирую. Нет, говорят, что там это самое, бром сыпет, чтобы солдатам сны сели.
Да. На эту тему давний анекдот существует. Встречаются двое ветеранов Брусиловского прорыва. Представляете, да, в каком они возрасте?
Да.
Один говорит другому: а помнишь, нам вот тут давали кисель с бромом? Да, помню, говорит второй. Я заметил, действовать начинает.
Ну, вообще-то, молодые бойцы, они из безброма с большим трудом на животе в казарме спят. Ну что, отвечаем, дорогие друзья, на ваши вопросы. Поехали.
О, пишет нам человек, видишь, что делать со страной? Законы менять, а команды нет. Нет указаний. Помнишь август 44-го? Что делать? Нет указаний. Как вы относитесь к отмене военных кафедр в гражданских медвузах? Вообще-то там не столько военные кафедры поотменялись, сколько военно-медицинские факультеты.
Угу.
Как в Саратове, угу, в Томске.
Да, 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 ты прав, конечно, да.
Кафедры-то остались.
У нас, наоборот, даже пытаются уже восстановить. Сейчас же новое образование, межвузовские военные кафедры.
Да.
Миш, потому что в каждом военном вузе есть возможность образовать.
Вот спрашивает нас кафедру некто Михаил: работает ли российский авиапром по теме ударных беспилотников, способных покрывать большие расстояния, наносить удары на удалении нескольких тысяч километров. Да, работаем. Работаем вовсю среднего и тяжелого класса.
Да, сейчас продвигаемся по ударному тяжелому. Когда Баранец рассказывает про войну в Чечне и звезду героя Кадырову, то русские, настоящие военные царской армии, в гробу переворачиваются. Почитай, как русские генералы учили вести войну на Кавказе. Значит, российские генералы, идите на Кавказ и утопите его в крови по самое горло, да? Вот так, давайте.
Может, а вот задается такой вопрос, я тебе скажу.
Дурь несусветная, да.
Ершом.
Да.
До каких пор руководители госкомпаний, по существу смотрящие от государства, будут получать зарплату большую, чем министры правительства? У них что, ответственность больше, чем министров правительства? Или они звезды капиталистического труда и предпринимательства? С уважением, Татаринов, старший лейтенант запаса, город Киров. Ну, я бы что, наверное, сказал. С нашими министрами вообще вопрос интересный. Вот за последние 4 года наш Минэкономразвития 8 раз выдавал прогноз развития экономики, ни разу не угадал. Вот какая ответственность у министра? Да никакой, ё-моё.
Министр-то счастья, да? Так, какая не должность. Во вчерашнем номере газеты «Совершенно секретно» опубликована статья об уничтожении СБУ свидетелей документу, подтверждающего уничтожение рейса MH17 ВСУ вооруженным силам КРФ. Просьба прочтите ее, потом прокомментируйте. С уважением, Борис.
Прочтем, прокомментируем.
Я читал. Спасибо Саше Гришину и Саше Косу. Они мне показали. Мне показали, что это ладно сочиненная сказка, которая в эту пору информационного противоборства с Украиной ложится в масть.
Ну, замечательно. Не могу дозвониться. Вопрос такой. В Саратове было военное училище химической и бактериологической защиты. Его закрыли. Что будет на этой территории? Женится совершенно гражданская, я так думаю. Построят какой-нибудь торгово-развлекательный центр.
Так, Украина считает, что российский поисковик и соцсети угрожают ее национальной безопасности. Почему США не давит на руководство Украины?
Зачем?
Но нет, там что-то раздалось, что, в общем-то, знаешь, так ласково погладили по заднице Петю Порошенко, говорят, что-то неправильно вы поступаете, это противоречит законам развития свободы прессы и демократии и так далее. Но там окрика хозяйского не было, Михаил, да?
Не было. Не было.
Давай, что у тебя?
А вот Константин Моисеевич Лисаченко интересуется. Скажите, пожалуйста, какая пенсия у полковников? Впрочем, отсутствие ответа тоже ответ.
Хорошо. От 27 до 30.
Я тоже так думаю.
Все?
Да.
Ответ. Что вам еще более конкретного сказать?
А попытки вообще говоря...
А нет, разные же полковники, Миш. Ты же забыл тех.
Да.
Которые с фемидикой.
Есть специальные полковники.
Да.
Случайно услышал на радио КП рассказ Виктора Николаевича о военном знамени. Очень трогательно. Мне 42 года, я не мог сдержать слез. Спасибо. И вам спасибо за письмо. Так, это так,
дорогие
что?
Друзья, вот кого очень сильно мучает жаба, и вам что-то хочется сказать, не пишите, пожалуйста, о реплике, которая ничего не значит. А то я заберу свои слова назад, что дураки нам не звонят. Миш, читай.
Ага, понял.
Да.
Ну, это как всегда, про Васильеву дежурный вопрос. Она пробыла там всего несколько дней в тюрьме. Работники говорили, что им даже грозили увольнение, если они скажут, что ее там нет. Ну, так девушка сейчас на бакалавриате учится.
Я не исключаю.
Не исключаю.
Я не исключаю.
Нет, да что, святой человек. А вообще попытки военных окоротить желание и пенсии поурезать, они впервые начались с госпожи Фурцевой. Она в свое время настаивала на том, чтобы им пенсии урезали, потому как они увольняются из рядов вооруженных сил здоровыми, на них пахать еще можно. Это было в бытность, когда предсовмином был Алексей Николаевич Косыгин. Он был человек понимающий, опытный. Он сказал, вопрос будем решать на следующем заседании. И до следующего заседания затребовал справочку. Сколько живет военный на пенсии после того, как его из хомута и оглобель вынут? Оказалось, что в среднем лет 5. И он спросил госпожу Фурцеву, ну так как, лишать будем их пенсии или оставим, пусть они эти 5 лет поживут? Больше вопрос не возникал. Вот да, Анатолий Эдуардович Сердюковой и госпожи Васильевой. Государство вопрос. Не потянет, если пенсии платить. А если воровать, как на «Зенит-арене», то тянет легко.
Что грозит добровольцам россиянам в Донецкой Народной Республике после возвращения в Россию, спрашивает меня Владимир. Всенародная любовь и почет. Вот что грозит добровольцам России, побывавшие на юго-востоке
Украины.
Я думаю,
да. А почему обязательно что-то грозит?
Форево, братья! Всех ждем с радостью. Ну что, уже заканчиваем 30 печальных секунд. Музычку мы сегодня не включаем, она Тимошенко не нравится. Может быть, завтра поставим «Теперь ты в армии», да? Может быть, поставим «Теперь ты в армии», она нравится.
А что там, «Соловьи, не тревожьте солдат», тоже ничего будет, я тебе скажу.
Да, я вот хочу поставить музыку, не которую хуже, больше Фредди всего Меркурий. Ненавидит дурак Маккейн, понимаешь? Вот какую-нибудь, надо такую музыку, чтобы он там перевернулся, этот вольтанутый дурачок.
Гимны.
Российской Федерации, да. Всего доброго, до завтра.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.